Svoboda. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии председатель комитета по делам СНГ Совета Федерации, представитель в Совете Федерации от администрации Владимирской области Вадим Густов. Вопросы будут задавать Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины». Российскую журналистику в сегодняшней программе представляет Юлий Семенов. Ведет программу Владимир Бабурин. Коротко по традиции этой программы биография нашего гостя. Родился 26 декабря 1948 года во Владимирской области. В 1971 году закончил Московский геолого-разведочный институт имени Орджоникидзе по специальности горный инженер. 1971-77 начальник смены, начальник участка по добыче урана в Узбекистане. Город Тучкудук, Новоинский район.
Новоинский горный металлургический комбинат.
А 1977-78 год горный мастер, начальник участка производственного объединения «Фосфорит», это Кингисеппский район Ленинградской области. 1978-81 инструктор промышленно-транспортного отдела Кингисеппского горкома КПСС. 81-86 заведующий промышленно-транспортным отделом этого же горкома. 86-87 первый заместитель председателя Кингисеппского горосполкома. 90-й год второй секретарь Кингисеппского горкома КПСС. 90-91 председатель Кингисеппского городского совета народных депутатов. В октябре 91-го избран председателем Леноблсовета. Февраль 93-го выступает одним из инициаторов создания ассоциации председателей краевых и областных советов народных депутатов из-за размещения штаб-квартиры этой организации в Санкт-Петербурге. Декабрь 93-го член Совета Федерации. Сентябрь 96-го губернатор Ленинградской области. Октябрь 96-го член Совета Федерации. Член комитета Совета Федерации по вопросам экономической политики. 18 сентября 1998 года назначен первым заместителем председателя правительства России, 27 апреля 1999 года указом президента освобожден от этой должности. И с 28 февраля 2001 года представитель в Совете Федерации Федерального собрания от администрации Владимирской области, как я уже сказал, председатель комитета по делам СНГ. Все правильно, я надеюсь, Вадим Анатольевич, я пользовался вашим сайтом. Замечательно, значит, у вас там нет ошибок.
Нет, ну мы смотрим, чтобы ошибок как можно меньше было.
Ну, я думаю, что давайте попробуем так от общего к частности. Содружество независимых государств, организация, которая существует достаточно давно, с декабря 91 года, но все-таки организация достаточно аморфная, а в некоторых местах просто удивительная. Но, в принципе, есть союзы государств, в которые входят страны, которые, ну, не очень по-доброму друг к другу относятся. Например, в НАТО входят Турция и Греция, а в СНГ входят Армения и Азербайджан. И вот, знаете, очень такая простая параллель. Когда в одну группу отборочного турнира по футболу попали Турция и Греция, матчи организовали, сыграли, все прекрасно, все замечательно, и в Турции сыграли, и в Греции сыграли. А вот когда в одну группу попали Армения и Азербайджан, два футбольных матча организовать так и не сумели.
Ну, когда развалился Советский Союз, буквально через несколько месяцев встал вопрос, а что же дальше делать? Ведь Союз развалился, ведь не просто... Это можно было констатировать. Ведь провалились производственные связи. Начали во многих государствах появляться своя валюта, своя законодательная база, свой парламент. И тогда уже было видно, что и американцы, и Запад стали четко ориентироваться прежде всего на те государства, где были сырьевые ресурсы. И вот то, что мы сегодня имеем, значит, это совершенно объяснимая реальность. Почему? Потому что внутри СНГ стали вырисовываться новые интеграционные объединения, как Евразес, как Союз Белоруссии и России. Это жизнь заставила этим заниматься. И там, где пришли более-менее прагматичные руководители, как, допустим, Лукашенко, он совершенно свою модель там как бы изобрел, но модель направлена на интеграцию с Россией. Там есть результат, ну, можно всяко критиковать, но там есть результат. Вот. В Грузии, где, в принципе, экономика тоже не нефть и газ имеет, там другой результат. Украина, третья и так далее. Вот. Ну, поэтому те надежды, которые возлагались на СНГ в 92-е, 93-е годы, они, по большому счету, не реализованы.
Я боюсь даже, что если попросить, вот выйти на улицу и попросить людей перечислить, какие страны сейчас входят в Содружество независимых государств, то будет много ошибок.
Ответить этим не очень интересно. Но вы знаете, ведь на самом деле подписано порядка 1600 договоров, то есть вынесено подписание. Но в результате, как правило, значит, порядка 80% всего работает. Остальные где-то подписали, на ратификацию не вынесли, где-то просто не выносили и так далее. В результате, я еще раз говорю, сейчас же как бы другая концепция принята. Каждый год берется одна проблема, ну, допустим, в этом году транспорт, на следующий год СНГ, это год энергетики. Ну, важнейшая проблема европейского такого плана и всемирного и так далее. Вот сейчас идет перестройка СНГовских структур именно в этом направлении. То есть один год одна проблема. Я думаю, что здесь что-то получится, потому что это интересует всех. И кроме того, на мой взгляд, все-таки найден сегодня финансовый механизм в виде Евразиатского банка.
Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», пожалуйста.
Уважаемый Вадим Анатольевич, а может быть уже наступил тот момент, когда какие-то экономические или тем более политические решения гораздо выгоднее и интереснее принимать на двусторонней основе, а не в рамках этого, как вы сказали, аморфного образования?
Это я сказал, аморфное образование, неправда.
Нет, это не аморфное образование. Дело в том, что это площадка, где собираются первые лица, где обсуждают, где принимаются интересные решения. Другое дело, что я еще повторяю, значит, нет модели, как в Европейском Союзе, значит, нет модели реализации этих решений. Двухсторонние, значит, отношения никогда никто не отменял. И именно, значит, ну, несмотря на то, что все... или почти все, значит, ну, кроме Туркменина, почти не работают на пространстве СНГ, ну, как бы не отказываются сегодня с СНГ, ну, я не обсуждаю Грузию. Вот. Двухсторонка сейчас, она определяет во многом, допустим, отношения с Украиной. Это очень важно. Потому что, ну, возьмем тоже, если вы по Украине, ведь у нас с Украиной была колоссальная производственная кооперация. Весь оборонный комплекс, авиация, Южмаш есть, да, космодрома нет в Казахстане. А вот судостроение, это, значит, ну, я сказал, машиностроение, сельское машиностроение. Это до 400 заводов работали на кооперации в Украине. Поэтому это чисто двухстороннее соглашение. Ну и так далее.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа Московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии председатель комитета по делам СНГ Совета Федерации, представитель Совета Федерации от администрации Владимирской области Вадим Густов. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины» и российский журналист Юрий Семенов. Юрий, пожалуйста, ваш вопрос.
Вадим Анатольевич, работая на «Маяке» вот многие годы, я имел возможность бывать на встречах лидеров СНГ, различных структур. И у меня сложилось такое впечатление, может быть, оно ошибочное, вы меня поправите, что чем меньше имели денег от России члены Содружества, тем прохладнее они к России относились. Вы помните, с чего начиналось? Россия всем давала льготные кредиты, у всех были льготные цены, ну, и не говоря уже о той производственной кооперации, которую вы упомянули. А сейчас интерес пропал. Ну, вспомните, парламентская ассамблея СНГ. В любимом, наверное, вами Таврическом дворце, я его тоже люблю. Они практически перестали собираться?
Нет, ну это не так. Межпарламентские ассамблеи собирались и будут собираться. Дело в том, что на первом этапе, когда мы делали очень много кодексов, вы помните, да? И буквально десятками выпускали модельные законы, парламент абсолютно большинства государств, они же тоже школу проходили, они же не жили в капитализме, в рыночной системе и так далее. И, в принципе, Россия в этом плане, имея институты, имея чуть больше опыта, значит, более, ну, может быть, на год, там, на полтора впереди шли, и на первом этапе это все было востребовано. Если говорить о том, что многие, ну, я вам скажу, после того, как развалился Союз, порядка 10 лет мы делали анализ такой, абсолютно большинство тех, кто шел, значит, в органы власти, вот, они, как правило, конечно, выстраивали свою систему, значит, на автономии. Вот, и как бы в этих программах сама Россия не была популярна. Но это связано, наверное, еще и с тем, что мы прошли тоже страшный период. Особенно с 91 по 98-99 год, когда через кризис прошли и так далее. Вот. А Россия была в данном случае неинтересна, это раз, а во-вторых, ну, тогда у государства стояли немножко другие люди, чем сейчас. Это тоже на многом сказалось. И третье. Я помню особенно где-то 93, 94, 95 годы, когда нам и западные структуры нам тоже просто помогали разваливаться. Ну, могу пример привести, город Санкт-Петербург. Значит, когда молочные заводы просто составами получали сухое молоко гуманитарное, и эти молочные заводы перестали брать, или брали по 3 рубля за литр молоко живое, и в результате за несколько лет практически половину поголовья даже Ленинградской области порезали, значит, и так далее. Вот. Россия, конечно, не была интересна. А сейчас, когда Россия стала выстраивать политику, в России появились ресурсы, значит, конечно, она стала привлекательной. Потому что я считаю, что в гидроэнергетике, несмотря вот на то, что такой мощнейший кризис, Россия будет активную политику вести, чтобы и помогать достроить гидроэлектростанции там, в Киргизии или в Таджикистане. Вот, вести очень интенсивную работу по финансированию газа, нефтепроводов и так далее. Потому что те, кто сегодня не имеет ресурсы, значит, они будут определять будущее, ну, во всяком случае, Европы на ближайшие 20-30 лет. И поэтому вот сегодня 4 государства, о чем, наверное, тоже мы поговорим, это Узбекистан, это Туркмения, значит, Казахстан и Россия, это нефть и, значит, газ. И Киргизия, и Таджикистан – это гидроэнергетика. Вот. Сейчас Россия, я еще раз говорю, тоже понимает, что, в принципе, не вкладывая, мы не будем помогать этим странам вставать на ноги. Помогут другие, но в своих интересах. Сегодня интересы рынка, прежде всего.
Вадим Анатольевич, вы упомянули Туркмению, которая практически не участвует сейчас в работе Содружества независимых государств. В общем, это понятно. В августе 2005 года, чуть больше 3 лет назад, Туркмения вышла из действительных членов СНГ, получила статус так называемой ассоциированного члена-наблюдателя. Это известный факт. Но не менее известный факт, что и Украина, так же, как и Туркмения, не ратифицировала устав СНГ, и получается забавная такая ситуация. Формально Украина членом Содружества не является, хотя при этом остается одним из государств-основателей и участником СНГ. Вот у меня тут же такая параллель возникает. Помните, сразу после украинского референдума о независимости президент России Борис Ельцин сказал, что без Украины он Советского Союза не представляет. И прошло совсем немного времени, как были подписаны Беловежские соглашения, и Советский Союз развалился. Вот то, что Украина формально не в СНГ, не имело ли это замедленного действия под Содружество?
Украина на самом деле подписала 170 соглашений в рамках СНГ, и там порядка 80 не ратифицировали. Вот. Но с учетом того, что, ну, после Кучмы, как бы Ющенко и его команда четко сказали, что у нас главный ориентир – это, значит, европейская ориентация. Здесь мы почувствовали, что они очень вяло работают в межпарламентской ассамблее, если я говорю о парламенте. Вот. И очень выборочно подписывают документы по линии Совета глав государств. Вот. Ну, понимаете, к Украине очень терпеливо все относятся, потому что все понимают, что Украина как бы четко определила курс и народу сказал своему, что вот мы так будем действовать, но он же не соответствует реалиям. И, в принципе, со мной можно спорить, но если любая идея, красивая идея, не реализуется 3-4 года, она становится контрпродуктивной, правильно? И сейчас, значит, я могу сказать, что было 3 года назад, когда мы задали вопрос Януковичу, а он только что встречался с президентом, вы будете интегрироваться в интересах Украины, ну, понятно, потому что рынки Украины в основном все равно это страны СНГ. Вот. Нам тогда Янукович сказал, мы как бы решили года два, значит, подождать. Я говорю, а смысл какой ждать? Ведь интеграция, она не отменяет интеграцию в Европейский Союз. Но если бы принял Европейский Союз, наверное, любая страна пойдет, да? Чтобы потом Европейский Союз нашел деньги, подтянул там его довольно Швейцарии. Мы в течение двух с половиной лет должны, значит, окончательно выжить и определиться. То есть они не отторгают СНГ. Почему? Потому что многие документы, которые подписаны, они работают на экономику Украины. Вот. Но, конечно, это, помните, единое экономическое пространство хотели сделать четыре государства, тогда Кучма выступил инициатором. Мы все с таким энтузиазмом взялись сделать вот эту программу, потому что мы, ну, те, кто профессионалы, они знают, что Украина, значит, Россия, Казахстан и Белоруссия — это больше 90% ВВП Советского Союза. Вот. И интеграция, она в большей степени нужна была, конечно, Украине, потому что колоссальное количество предприятий, я сказал, порядка 400 работали, именно на, значит, комплектовали ракетный комплекс, авиацию, значит, очень большой перечень, это колоссальный, который выпускали предприятия Украины. Но, к сожалению, значит, это в большей степени был Восток, а в меньшей степени Запад, это вот тоже в определенной степени сейчас, ну, сказывается и на ту политику, которую проводят власти на Украине.
А как вы полагаете, вот сколько еще, как вы приводили слова господина Януковича, сколько еще этот период ожидания может продолжаться? Вот устав подписывать не будем, документы, которые выгодны, будем подписывать, которые невыгодны, будем игнорировать. В какую сторону в итоге будет произведен поворот? Либо это будет: «Привет, ребята, мы устав не ратифицировали, до свидания». Или же все-таки...
Не, ну давайте, вот, ну, давайте порассуждаем. Если, вот, в принципе, прогноз на следующий год, что Европейский Союз, Америка, они... роста не будет, будет стагнация экономики. Вот. И кроме того, если взять Европейский Союз, я совершенно четко знаю, я же и учился в Швеции в свое время, у них колоссальный дефицит своих ресурсов. Я имею в виду нефти, газа, угля, леса практически нет, добыча торфа прекращена и так далее. И встанет вопрос, откуда получать энергетику? Вопрос, да? Вот. Или тащить там с Чада, с Ливии, с Ливана, ну, оттуда. Или с, значит, с нашего направления. Вот. Ну, кроме того, вот это сейчас кризис, он американцев тоже выведет, видимо, на нулевой темп рост. Вот. И, в принципе, если говорить, можно ли пронять, допустим, Украину в Европейский Союз, но впереди стоит еще Турция, вот. Можно пронять любое государство там с миллионным населением, потому что это небольшие вложения, чтобы поднимать уровень, но 46 миллионов населения Украины, 300 миллионов Европейского Союза. Сейчас задают вопрос немцы, итальянцы, англичане: слушайте, почему мы должны со своего ресурса, со своих бюджетов деньги закачивать в ту страну, когда сейчас падает там, ну, это реально же. Идет стагнация, значит, и в социальных сферах, и так далее. Это очень непростой вопрос, и я думаю, в ближайшие десятилетия, может, больше, ну, дай бог, если Турцию примут. А больше про нее Европейский Союз расширяться не может. Это тогда будет крах. Европейский Союз начнет трещать по швам.
Виктор Тимошенко, «Голос Украины», пожалуйста.
Уважаемый Вадим Анатольевич, вот у меня складывается впечатление, когда вы говорите о проблемах СНГ, что ответственность несут те люди, которые определяют эту политику, и она явно не в парламентских или сферах, или не в Совете Федерации. Ведь в той же Украине есть огромное количество политических партий, фракций, политиков, которые двумя руками голосуют за то, чтобы заниматься экономическим сотрудничеством с Россией, дружить с Россией, в том числе и на гуманитарном уровне. Если мне не изменяет память, ни вы, ни ваш коллега из Государственной Думы давненько-давненько со своими коллегами в Украине не встречались, не обсуждали проблемы, не находили пути, механизм. Мне кажется, что вот межпарламентская деятельность, она последние года 3-4 вообще провисла, и как бы вот никто не несет за это ответственность.
Нет, ну, создана парламентская группа, 20 человек с Верховной Рады, 10 человек с Совета Федерации, 10 человек с Государственной Думы. Все есть. И последняя встреча была, значит, до наших выборов, новых выборов в Государственную Думу. Вот. Затем тогда Литвин с Грызловым подписали, значит, последнее решение о том, что парламентские группы возглавляют первый заместитель председателя парламента. Вот. Украина так и не избрала первого заместителя, значит, попала в кризис. И мы сформировали две новые группы. Да, мы не встречались практически больше года. Вот. Хотя, значит, ну, приезжает там один-два там депутата и так далее. Системной работы, значит, последний год не было. Потому что, я еще раз говорю, на все наши предложения, значит, хотя Сергей Михайлович встречался с лидером Верховной Рады, вроде тоже договаривались, мы никаких предложений не получили.
Ну, и сейчас... А конкретно от вашего комитета какие исходили предложения?
Наш комитет конкретно напрямую, значит, с Верховной Радой работает через вот ту комиссию парламентскую, которая создана в Совете Федерации. Не, ну, по одному-то мы обсуждаем, результата-то нет. Ведь на самом деле не случайно парламентские комиссии создаются для того, чтобы обсудить там проблему. Вот. Ну, а так, поодиночке я же тоже вхожу в комиссию Лаврова. Ну, вы знаете, вот это то, что президентами создана эти группы. Вот. Но, к сожалению, на этом уровне, вы знаете, что такой активной работы, как это было во времена Кучмы, активно встречались, обсуждали ВПК, и Черноморский флот, и пограничные вопросы, этого сейчас нет. Ну, Украина в глубочайшем кризисе. Я очень переживаю, потому что не просто я люблю украинский народ, а потом я вам говорил, у меня оба сына, значит, невест своих нашли, один в Горловке, а второй в Одессе. Так что я всегда интересуюсь и довольно часто бываю сам на Украине. Но я думаю, что этот кризис продлится еще, на всякий случай, чтобы везде.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельной воскресной программы московской редакции «Радио Свобода» на вопросы российского журналиста Юлия Семенова и московского корреспондента газеты «Голос Украины» Виктора Тимошенко. Сегодня отвечает председатель комитета по делам Содружества независимых государств Совета Федерации, представитель в Совете Федерации от администрации Владимирской области Вадим Густав. Ведет программу Владимир Бабурин. После объявлений и краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим программу «Лицом к лицу».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Казани состояние 3 из 5 пострадавших при взрыве на пороховом заводе остается крайне тяжелым. У них, по словам врачей, сильнейшие ожоги, шок и осколочные ранения. В Москве у здания театрального центра на Дубровке проходят траурные мероприятия в память о погибших в результате теракта 6 лет назад. С утра к памятнику жертвам терроризма люди несут цветы, зажигают свечи. На митинге, посвященном очередной годовщине трагедии, была объявлена минута молчания. В Дагестане убит начальник криминальной милиции Советского района Махачкалы. Служебный автомобиль подполковника Гасана Керимова был обстрелян неизвестными в субботу поздно вечером, когда он возвращался домой. От полученных ранений сотрудник милиции скончался на месте. В Литве проходит второй тур голосования на парламентских выборах. Гражданам, имеющим право голоса, предстоит избрать 68 депутатов в одномандатных округах. Глава правящей партии Израиля, министр иностранных дел Ципи Ливни, сегодня, как ожидается, обратится к президенту Шимону Пересу с просьбой о досрочных парламентских выборах. 9 человек получили ранения в результате землетрясения на юге Ирана. Сила подземных толчков составила 5 баллов. На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение силой 5,5 баллов, о пострадавших и разрушениях не сообщается. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заболел из-за переутомления, сообщило официальное агентство ИРНА со ссылкой на близкого соратника президента депутата Мохаммада Исмаила Каусари. По его словам, причиной болезни стало слишком большое напряжение на работе. Это был краткий обзор новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии председатель комитета по делам СНГ Совета Федерации, представитель в Совете Федерации от администрации Владимирской области Вадим Густов. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины» и российский журналист Юлий Семенов. Юлий, пожалуйста.
Вадим Анатольевич, вы уже упоминали глобальный финансовый кризис, так, мимоходом. Я хотел к этой теме вернуться так более пристально. Практически этот кризис ужалил всех. И Россию, и Украину, и другие страны Содружества. И вот запись нашей программы как раз происходит в день, когда встречались министр иностранных дел стран СНГ. Не может ли так получить, что беда в какой-то степени объединит членов Содружества? Потому что из таких вот передряг финансовых легче выходить вместе.
Насчет объединения-то трудно сказать. Дело в том, что реально финансовый ресурс сегодня есть, ну, пожалуй, 3-4 государств всего, понимаете. Все остальные, ну, Украина, вы знаете, там запросила от 4 до 14 миллиардов, значит, Таджикистан, Киргизия, даже Беларусь, это все государства довольно проблемные. Поэтому, ну, я думаю, что Россия кому-то тоже может помочь, страны СНГ, вот. Но это опять вопрос двухсторонних отношений. Это, мне кажется, именно так сегодня. На мой взгляд, ну, я хочу сказать, что кризис, конечно, встряхнул нашу экономику, нашу действительность. Я думаю, что мы 2009 год еще будем очень остро ощущать, только 2010 год более-менее произойдет стабилизация. Потому что, ну, может, он и нужен был, этот кризис. Потому что, смотрите, какие цены вкрутили уже. 160 тысяч квадратный метр жилья в Москве. В субъектах федерации, значит, у нас, значит, раскрутился такой страшный цемент, ну, до кризиса. Смотрите, какие, значит, цены на строительные материалы. Цены зерна совсем копейки в сельском хозяйстве, по каким ценам продаем-то в мае и так далее. Вот. Процент колоссальный кредитный. Если почему за рубежом там берут 3-4%, мы своим даем по 14, по 15. Вот. Поэтому, на мой взгляд, эта встряска, ну, в конечном счете, выйдем. Вот. Я думаю, что она новый импульс придаст более реальному развитию экономики России. Вот хотя, я и говорю, потери будут, на мой взгляд, колоссальны.
Еще об одной теме хотелось бы поговорить. В разные годы о своем намерении, или желании, даже правильно будет сказать, войти в СНГ, заявляли лидеры и парламенты непризнанных самопровозглашенных государств. Список довольно большой. Самый первый, еще в декабре 1991 года, Абхазия выступил с такой просьбой, причем потом эту просьбу она несколько повторяла в 92-м году, в 96-м, в 2006-м. Парламент Нагорного Карабаха в 93-м году такое желание высказывал. Несколько раз президент и парламент Приднестровской Молдавской Республики. Дважды, о чем сейчас, наверное, уже мало кто помнит, президент и парламент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. Даже такое было. Помню. В 91-м году, в декабре, парламент Татарстана принял декларацию о вхождении Республики Татарстан в СНГ. Трижды просился Крым. И страны дальнего зарубежья, как их принято называть, тоже было несколько попыток. Февраль 95-го года – это сербская Краина, республика ныне в составе Хорватия. И в 99-м году, в апреле, с такой просьбой обратился президент Союзной Республики Югославия. Но так как устав СНГ не позволял это делать, и не хотел фактически поощрять сепаратизм на территории как бывших республик Советского Союза, так и двух бывших республик Югославия, до серьезного даже обсуждения это дело не доходило. Как вы полагаете, сегодня, после официального признания Российской Федерации независимости Абхазии и Южной Осетии, может ли быть рассмотрен вопрос о вхождении в СНГ, Южной Осетии и Абхазии?
Нет, ну, теоретически все можно, но сегодня страны СНГ пока только Россия признала. И если, в принципе, эти два новых государственных образования выйдут с ходатайством в СНГ, то тут может быть определенный момент. Ведь государства, которые входят в СНГ, там Беларусь, Казахстан, там Киргизия, они же не признали пока эти две территории. И я думаю, что сегодня они не говорят о том, что они хотят в СНГ, и вы, наверное, не слышали последние три. Вот. Они сегодня говорят о том, а может, наше союзное государство примут. Потому что, значит, вот та законодательная база, та нормативная база, которая сегодня у нас есть в Белоруссии, ну, охрана внешних границ, допустим, да, таможенные там дела, перемещение граждан, пребывание 30-дневное, значит, практически после разовой регистрации. Все это в большей степени подходит и Абхазии, и Южной Осетии.
Владимир Анатольевич, но ведь Белоруссию тоже не признают?
Пока. Нет, подождите. И сейчас, как бы, пока вопрос только ставится, да? Ну, по Беларуси, если говорить, вы, наверное, слышали слова Лукашенко, что он говорит, я думаю, что после выборов нового парламента, выбор парламента состоялся, мы вопрос этот внесем. Я надеюсь, что все-таки Белоруссия, на что она теряет от этого, она признает. Вы задали вопрос, почему другие страны, ведь каждая страна самостоятельно решает, принимать решение или не принимать. Но если по Казахстану, вы знаете, что Казахстан там порядка миллиарда долларов вложил сегодня в строительство нефтяного терминала, нефтеперерабатывающего завода и так далее. Ну, везде свои моменты, понимаете. А в Армении с Азербайджаном там свой конфликт, у Молдовы тоже свои проблемы с Приднестровьем. Поэтому как бы, ну, везде свои подходы, свои заморочки. Но это в конечном счете не важно, сколько. Если сейчас Белоруссия признает, ну, может, еще одна-две страны до конца года. Я думаю, тогда все будет более-менее успокоиться. И Абхазия, которая имеет очень неплохую структуру экономики, вот, и Южная Осетия с помощью России будут развиваться.
Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», пожалуйста.
Владимир Анатольевич, есть в каждом государстве такой необходимый объем власти, который управляет той территорией, где создан этот институт государства. То, что называется проблема разделения властей. Вот вас, как российского законодателя, у вас нет чувства какой-то белой зависти к украинским законодателям, которые так яро отстаивают свои интересы перед исполнительной законодательной властью в Украине?
Мы уже это тоже проходили. Понимаете? И, наверное, каждое государство должно это пройти. Ведь когда вот такое идет, такая борьба за власть, ну, это же действительно сегодня опять идет борьба за президентский пост, давайте откровенно говорить, на Украине, правильно? От этого все равно во многом страдает и экономика, и налогоплательщик. Ну, наверное, небольшие деньги, там 85 или сейчас называют 100 миллионов долларов на выборную кампанию, но это все равно деньги. Это, в принципе, можно построить 20 прекрасных средних школ с новейшим оборудованием на эту сумму денег. Наверное, они бы не были лишние для Украины. Вот. В России сейчас, если мы говорим о чем, что вот любое преобразование, значит, сложное, как в этот период, оно должно, мы должны иметь сильную исполнительную власть и сильную законодательную власть. Потому что, как правило, я в этом убежден, потому что я работал в правительстве. Правительство должно выходить с концепции экономического развития и подкрепить его проектами, законами. Чтобы действительно законы не писал тот, кто их не исполняет. Поэтому сейчас на Украине вот этот кризис, который политический, ну, когда даже нету сегодня политических сил, чтобы создать коалиционный, значит, блок и сформировать правительство. К сожалению, вот эти выборы, на мой взгляд, тоже ни к чему не приведут. Но ситуация на Украине изменилась. Расклад политический, он практически тот же. Ну, потеряет 5-6 там, процентов или, может быть, 10. А президент, ну, значит, Тимошенко наберет. Ну, а это ничего не изменит. Коммунисты проходные. Литвин, наверное, наберет свой проходной балл, в принципе. Мороз, наверное, тоже проходной. Но они же не будут там по 20-30 процентов. Все равно там, ну, 3-5-6 процентов.
Ну, понимаете? Партия регионов уверена в своем выигрыше.
Ну, партия регионов — это Восток, а Юля — это Запад. Поэтому я думаю, что вот и политический кризис, и вот парламентские выборы, они не выведут Украину с этого кризиса. Только выборы. Выбора президента, другого там варианта нет.
Юрий Семенов, пожалуйста.
Я хотел бы, чтобы вы высказались по проблеме миграции. Она касается всех членов Содружества.
Проблема миграции, я ей очень занимаюсь много. Это вообще очень серьезная проблема для России со всех сторон. Ну, во-первых, вы знаете, программа переселения, на которую мы надеялись, 12 регионов в прошлом году, в нее вошли, денег было 4,6 миллиарда. Она, к сожалению, в прошлом году только-только начала реализовываться. И на сей день, вот практически уже за 2 года, всего чуть больше 5000 человек переехало по этой программе. А надежды были колоссальны. Но они пока и остаются. Но я еще раз говорю, у меня такое ощущение, что такого массового переезда десятками тысяч там не будет.
А противодействия нет со стороны?
Нет, сейчас. Причин тут много, в том числе и противодействия, потому что, как правило, значит, мы же сейчас тоже хотим получить квалифицированных, значит, сварщиков, сборщиков, там, инженеров и так далее. Вот. Но если эти люди уезжают там, с Киргизии, допустим, или с Узбекистана, конечно, эти места оголяются. А, к сожалению, сегодня в абсолютном большинстве стран, значит, довольно низкий уровень подготовки специалистов. Ну, это мы, наверное, знаем, и в России качество не везде высокое. И совсем развалена система ПТУ практически везде. То есть сейчас Россия нуждается в год как минимум в миллионе высококвалифицированных специалистов. Я повторяю, высококвалифицированных. Вот. И сейчас этой категории нет. Вот я только приехал с Байкала, там проводили международный форум, там полпред Квашнин называет цифру, что по те проекты, которые сейчас заложены в перспективу, в ближайшую перспективу развития Дальнего Востока, Сибири, нужно 400 тысяч высококвалифицированных специалистов. Если их привезти с семьями, миллион с лишним, понимаете, где их взять? Поэтому сейчас то, что вот мы как бы сегодня опираемся на трудовую миграцию, а это порядка 800 тысяч Таджикистан, Киргизия, Узбекистан больше миллиона и Молдавия. Вот 4 страны, которые дают нам трудовую миграцию. Это в голове, и в то же время крайне необходимо для России, в то же время головная боль, потому что с этой среды, ну, по разным данным, от 2 до 4 миллионов сегодня, которые не зарегистрированы, которые ни налоги не платят, которые просто, ну, находятся в структурах, значит, ни социальной помощи не оказывают. Это вот сейчас главная задача, как этих людей вытащить в конечном счете в цивилизованный, значит, оборот.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии председатель Комитета Совета Федерации по делам Содружества независимых государств Вадим Густов. Вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и российский журналист Юрий Семенов. Ведет программу Владимир Бабурин. В продолжении той темы, которую Юрий начал, в России есть такая организация, которая называется «Движение против нелегальной иммиграции». От нелегальной иммиграции страдают многие страны, и европейские, и Соединенные Штаты, и Канада. Но, тем не менее, движение против нелегальной иммиграции, по-моему, есть только в России. Я понимаю, что это большая беда и большой бич, и вряд ли кто будет поддерживать нелегальную иммиграцию. Почему? Даже в числе самих этих самых нелегальных иммигрантов, которые, наверное, больше хотели бы быть все-таки легальными. Но все-таки этим должны заниматься не какие-то общественные движения, а правоохранительные органы. Почему их сил не хватает сегодня?
Ну, на самом деле, смотреть правде в глаза, за последние там, год-полтора довольно много сделано, потому что, ну, принятие целого пакета законов, которые ввели в прошлом году, ну, позволило там несколько миллионов людей легализовать все-таки. Но теневая миграция – это еще и возможность наркобизнеса. Это совершенно четко. Раз. Во-вторых, отсутствие таких, ну, реальных, что ли, границ не позволяет нам применить опыт Канады. Ну, в Канаде, знаете, 250 тысяч они каждый год привозят, там всех расписывают по рабочим местам, может, деньги там на обучение выделить, на переподготовку и так далее. Вот. Мы все-таки сейчас вот для того, чтобы до конца понять проблему, создан совет руководителей миграционных служб стран, значит, СНГ. Вот. Я тоже там участвую в межпарламентской ассамблее. И мы считаем, что все-таки, значит, к концу года мы какие-то еще решения будем, значит, выносить на уровне законодателя. Вот. Ну, потому что год пройдет, сейчас еще раз глубокий анализ сделаю. И мы все-таки считаем, что сейчас вот в таких странах, как Таджикистан, прежде всего Узбекистан, вот, надо договариваться, ну, во-первых, чтобы те люди, которые приезжают сюда, в обязательном порядке имели страховые, значит, полюса. Ну, то есть, выход надо искать из этой ситуации. Раз. Во-вторых, надо восстанавливать систему ПТУ. Вот мы сейчас поедем туда, эти вопросы уже должны будем в Таджикистане оговаривать. Вот. И третье. Ну, вы почувствовали, наверное, что вот 2 недели назад...
То, чтобы они учились на своей территории, и потом уже, ну, с дипломами,
вот, допустим,
ПТУ
пример,
приезжали,
да,
сюда в Россию.
1000 там сварщиков, там Русселю нужно, Свердловская область. Ну, это вот не цифры приводили. Что, в принципе, там проходит определенный набор, они там учатся. Там оборудование древнее, 10-х годов. Затем эта группа заезжает в Россию, как бы доучиваться уже на современном оборудовании, но может там месяц языковой подготовки дать. Потому что, к сожалению, кто из села идет, они уже язык не знают. И в этом случае они идут на предприятие, потому что сварщик там до 1000 долларов зарабатывает практически свободно, хорошее предприятие. Вот эту модель надо выбирать. Но в любом случае, я еще раз говорю, Таджикистан в этом году вам сказал, возьмите 800 тысяч. Что такое возьмите 800 тысяч неподготовленных специалистов? Конечно, они сразу приходят на стройки, им дают там лопаты, очень низкие заработные платы, и люди не обследуются, живут в очень плохих условиях и так далее. Вот. На мой взгляд, мы все-таки придем к тому, что будем менять закон и очень резко наказывать работодателей. Бери только тогда, когда человек приходит со страховым полисом, перестрахован в России, это раз. Когда человек, в принципе, он встал на учет миграционную службу. Тогда в этом случае он, значит, как бы попадает в цивилизованное поле, вот, и с ним везде будет обращаться, как с человеком. И это на самом деле во многом ликвидирует вот, ну, тот базис преступности, который есть среди этой среды.
Скажите, а возможно вот использовать зарубежный опыт? Вы упомянули Канаду. Ну, в Канаду труднее
там
попасть.
Система...
В Канаду просто трудно попасть.
А Европейский Союз? Вот я сейчас был в Голландии. Там нет наших, я спрашиваю, пришли в лагерь для беженцев, да, 9 тысяч человек, за колючей проволокой, бывшая база там военная, вот, на пропуске стоят люди, там все как положено. Приехали там, по-моему, со Шри-Ланки 4 человека было, или, значит, им дают комнату на 4 человек, ну, в конце коридора туалет, и там где-то одна плита на всех, ну, как студенческий общежитие. Вот они там в течение недели их идентифицируют, не преступники или ничего и так далее. Они там медосмотр прошли. И они там получают в понедельник или вторник, такой день там у них, выдают им, значит, жалование, чтобы они в течение недели могли сами питаться. Если в течение месяца не подтвердилось, что они беженцы, их из страны выдворяют. Я спрашиваю, есть СНГ? Нет, потому что там шенгенская зона, и туда с СНГ никто не попадает, понимаете? А у нас ведь, у нас же нет беженцев там, допустим, с Франции, с Германии и так далее. У нас наш брат с Советского Союза. Ну, а куда поедет, допустим, житель Узбекистана, сельской местности, он языка не знает. Но он немножко хоть русский знает, и он менталитет русский знает. Русский не оттолкнул.
Ну, знаете, вот во Франции сейчас довольно большой шум.
Там узбеков тоже не хватает.
Наделала книга Анатолия Тихоновича Гладилина, такого старого русского эмигранта. Называется она «Жулики, добро пожаловать в Париж». Его уже обвинили и в расизме, и в ксенофобии. Сформулировать вот основную мысль книги можно, пожалуй, это, там, 3 словами. «Господа правительства, вы доиграетесь со своей политкорректностью, посмотрите, как почернели парижские улицы».
Ну, в Германии тоже, знаете. Проблема в Германии, что вот я не очень давно тоже там был, там порядка сейчас 5000, кажется, да, 5 миллионов турок. Там, кстати, наша проблема тоже есть уже и в Москве. Там в школах,
Ну, например, в Берлине 3,5 миллиона населения и 300 тысяч официально живущих русских.
Так в школах, нет, в школах там уже до 60-70% это уже не немцы, уже или выходцы с Турции, или арабы и так далее. А у нас, кстати, здесь тоже, у меня водителя, значит, у него внук ходил в одну школу здесь, он сейчас уехал в другое место. Он говорит, 60-70% были те, вот, которые последние несколько лет купили здесь жилье. Это Грузия, Азербайджан, Армения. Тоже ребята так уже как бы немножко своеобразно тоже относятся, хотя я еще раз говорю. Они, может, родились тут в России. Ну, такая проблемка возникает вообще.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Владимир Анатольевич, существует мнение, что с уходом Ющенко отношения российско-украинские будут гораздо более конструктивные. На ваш взгляд, имеет за это какое-то основание?
Ну, я думаю, что да. Дело в том, что, ну, смотрите, ну, я же понимаю, что если мы живем в рынке, если собственность вся приватизирована, значит, в принципе, как правило, нужна более-менее нормальная законодательная база, тогда как бы экономика развивается по этим законам, да. Но с учетом того, что мы в лице сейчас Ющенко видим, ну, просто такие, ну, не очень понятные отношения к России. Зачем, вот, ну, мне никто не может ответить вопрос, зачем Грузии 37 тысяч армия, и зачем надо было в течение 2 лет так вооружить Грузию, в том числе Украину вооружить. Ну, это же было ясно, что это оружие когда-то начнет стрелять. Если оно стреляет на границе России, значит, Россия втягивается в эти военные действия. Ну, кроме того, ну, подписано соглашение по Севастополю, но надо постоянно что-то пиявиться, постоянно что-то вот мы вот выведем и так далее. Вот эти все как бы интрижки, значит, на мой взгляд, ну, во-первых, они авторитет не создали дополнительно ищем. Третье, вот это продавливание НАТО. Ну, давайте немножко вернемся в историю. Распался Варшавский договор, да? Слушай, распался же, а НАТО-то осталось. Тогда никто, ну, значит, я встречаюсь с людьми, все же тогда сказали, ни шагу больше НАТО не пойдет в сторону России, потому что Россия там, руками Горбачева сделала такой поступок, как тогда все считали и так далее. А что фактически? Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия. Ну, в Ивангород идешь, летит самолет натовский. До Соснового Бора, где атомная станция, там 90 километров. А так, что он летает-то? И в принципе, я же понимаю, что, значит, кругом встает НАТО, значит, разрабатывает целую теорию, что надо это направление здесь укреплять, тогда что делать России? Не, ну, снова опять деньги тратить на то, что мы тратили времена Советского Союза. Сейчас времена-то другие, на самом деле. Вот. И поэтому, когда, значит, Украина, с которой у нас мощнейшая кооперация, мощнейшие торгово-экономические отношения, очень важнейшая страна и для транзита, ну, давайте откровенно говорить, мы же страна все равно сырьевая, правильно? И в ближайшие несколько десятилетий будем сырьевые, может, и больше. Пожалуйста. А приходит НАТО, ведь это все, НАТО приходит, появляются границы. Ну, никуда мы от этого не денемся. Появляется, значит, пропускная система, значит, оборонный комплекс. Хоть и говорят, да, НАТО здесь свои предприятия, значит, нету таких дураков. А что вы с космосом будете делать? Что с машиностроением и так далее? Ну, на мой взгляд, значит, это колоссальная ошибка. И сегодня очень многие политики на Украине это понимают.
Юлий, пожалуйста.
У меня конкретный вопрос по Фетисову. Великий фехтеист, я перед ним преклоняюсь. Неплохой тренер, неплохой спортивный чиновник. Ведомство ликвидировали и... Он становится представителем в Совете Федерации от Приморского края. Mm-hmm. Не раз возникал вопрос о том, что Совет Федерации, ну, становится таким домом презрения для политиков, лишившихся кресла. Приняли вы установление, что надо минимум 10 лет быть в регионе, чтобы быть его представителем. Вспомнили, что Фетисов подполковник, поскольку он играл в ЦСКА.
Чем два раза вспоминали, там сначала, да, немножко не хватило
ему. Звание ему ушло автоматически, как игроку ЦСКА.
Юрий, понятен, да. Вопрос.
Что вы об этом думаете?
Фетисов совершенно не рядовой человек, если так говорить. Это начал, гордость, да, нации. с одной стороны, ну, в разные точки зрения, но моя точка зрения какая? В принципе, придя в Совет Федерации, конечно, он не пойдет, наверное, в комитет по делам СНГ или в аграрный комитет, конечно, он пойдет в комитет по спорту. Я так думаю. И в этом случае, ТФИТИСу только тоже будет Польша. Но в то же время, давайте возьмем там Англию, там, значит, там же тоже в палату вверх не идут пэры, там...
И а зачем сэры, принимать так... решение в 10 годах?
О 10, кроме военных, там, прокуроров, а так кто перемещает.
Лазейка.
Далеко не все попадут, но я еще раз говорю. В данном случае ФИТИСов, я думаю, что тут страшно ничего нет.
По крайней мере, он достаточно уверенно на карте показал регион, который он будет представлять.
Ну, палата по трудоустройству некоторые называют Совет Федерации.
Будем высшие говорить. Должностные лица, что значит устраивают? Люди приходят, работают и так далее. Ну, у нас же не только там, у нас, кстати, немного бывших, так по большому счету. Ну, кто? Рожков Николай Иванович там.
Рушайло.
Густав там, Вадим Анатольевич, я же тоже бывший зам Примаков.
Вы хоть родились в Владимире?
Я не родился, я там жил, у меня сейчас отец там. И отец там, мать и все. Мать, правда, умерла.
Это была программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам на вопросы Юлия Семенова, российского журналиста, и московского корреспондента газеты «Голос Украины» Виктора Тимошенко. Отвечал Вадим Густов, председатель комитета по делам СНГ Совета Федерации, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобьорд.
Для азиатской части со спутника Эйжасат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».